Сегодня мы продолжаем изучение последней книги Священного Писания. Сегодня мы продолжаем изучение книги Откровения. Дошли мы на сегодняшний день до 8 главы этой книги. И уже есть на что оглянуться, правда? Многие пытались изучать книгу Откровения, но большинство из тех, кто встречался мне на пути, как правило, о своих успехах говорили так. Еще первые три главы с горем пополам мне удалось одолеть, а вот дальше темный лес. Тому, сравнивая стандартный опыт разумения книги Откровения с тем, что Господь нам уже даровал осуществить, я славлю Господа за то, что Он посылает разумение, посылает откровение при изучении книги Откровения. За то, что, пользуясь принципами исследования Библии, которые в самой же Библии даны, мы подлинно обнаруживаем для себя в этих, на первый взгляд, непонятных строках смысл и весть, и правду, не только богословскую, но и историческую, когда мы видим исполнение этих пророчеств Библии в истории нашей земли. Слава Господу и за каждого из вас, кто сегодня пришел для того, чтобы продолжить этот очень важный процесс. Сегодня мы будем изучать с вами вторую трубу из 8 главы книги Откровения. Вторая труба. Звучание трубы. 8 глава, стихи 8 и 9. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Вот весть. Вот описание звучания второй трубы. О чем здесь говорит нам Господь? Напоминаю о том, что трубы являются символом Божьего суда, Божьего возмездия. И первый период, первый этап Божьего наказания, первую трубу из 8 главы книги Откровения мы уже с вами рассмотрели в минувшую субботу. Сегодня мы продолжим изучение истории, которая, согласно книге Откровения, разделена на 7 периодов от первого века и до конца истории Земли. Первый период мы уже осмыслили, сегодня перед нами второй. Обратимся к значению образов, которые использованы здесь в стихах 8 и 9. Какой первый из них? Это гора. Сказано, второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. Что это может значить? Что в библейском пророчестве сообщается с использованием образа горы? Давайте откроем в книге пророка Исаии, во второй главе, первые три стиха. Книга пророка Исаии, вторая глава, первые три стиха. Но прежде вопрос. Сказано ли, что гора упала в море? Сказано, как бы большая гора. О чем это свидетельствует? что это символический язык, верно. Если бы большая гора упала в море, то это было бы что-то похожее на падение метеорита из космического пространства. Но тогда вода бы не превратилась в кровь, и, конечно же, трудно было бы ожидать, что одна треть только воды в море превратилась в кровь. Последствия были бы совершенно иными. Это символический язык. Как бы большая гора. А в современных переводах, в частности, перевод Кулакова говорит, второй затрубил ангел, и вот как будто огромную, объятую огнем гору сбросили в море. А современный перевод Российского библейского общества говорит, второй ангел затрубил, и словно огромная гора огня упала в море. Вот эти слова «как бы», «как будто» и «словно» указывают на символическую природу используемого здесь языка. Книга пророка Исаии, 2 глава, 1 3 стиха. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. Здесь нам легко, поскольку сразу указано значение этого слова Господня. Тема названа. И вот как описаны Иудея и Иерусалим. «И будет в последние дни», второй стих, «гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям». И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Каким это образом вдруг гора Дома Господня, называющаяся, между прочим, как? Мориа. На горе Мориа стоит святилище. Как это она может стать выше всех гор на земле? Какая у нас самая высокая гора? Эверест. Вот выше этой горы. И сказано, выше всякого холма, и пойдут все народы. Конечно же, не о физических горах идет речь. Речь идет именно о том, что народ Божий, это царство, это государство станет в плане распространения воли Божией главным. Гора Дома Господня станет во главу всех гор, и все народы придут сюда. То есть гора означает государство, царство, народ. Речь идет именно об общности людей, объединенных политической границей. Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, 35 главу, где также есть символ горы. Иезекииля, 35 глава, первые 4 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество». И скажи ей, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемою. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что я Господь. Гора Сеир – это символ царства, государства, которое называлось как? Едом, едомляне. То есть, в пророческом символизме у пророков Гора используется для обозначения царства, государства, народа. Ну и, коль скоро это большая гора, то, соответственно, речь идет о каком-то большом царстве. Речь идет о каком-то весьма значимом политическом явлении в истории Земли. Речь идет о крупной империи. Речь идет о большой территории. Что же происходит с этой горой? Согласно второй главе, согласно второй трубе из восьмой главы книги Откровения. Что с ней происходит? Давайте снова вернемся. Откровение 8 глава, стихи 8 и 9. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем. Эта гора горит. Гора горит. Что это могло бы значить в пророческом символизме? Приглашаю вас обратиться к 51 главе книги пророка Иеремии. Иеремии, 51 глава, стихи 24 и 25. Иеремии, глава 51, стихи 24 и 25. «И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, которое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою». В иных переводах – горою горящую. Итак, здесь гора, вновь мы видим, что Иеремия следует пророческому символизму. Гора – это символ царства, в данном случае какого? Вавилона. Царство могущественное, царство губительное. И когда гора горит огнем и, соответственно, обгорает, то это означает что? Гибель этого царства. Означает разрушение Вавилона. И перед нами здесь рассказ именно о наказании Вавилона. В 24 стихе мы прочитали: «За все то зло, какое они делали». В Священном Писании, когда речь идет о звучании труб, провозглашаются именно Божьи суды на тех, кто преследовал Божий народ. И вот здесь мы находим описание наказания Вавилону, этой большой горе, которая становится обгорелой горой. Итак, гора, которая горит, это образ разрушающегося, приходящего к гибели царства. Посмотрим на остальные детали, используемых в книге Откровения образов. Помимо того, что эта гора горит, что с ней еще происходит? Она, сказано, низвергается, она падает в море. Падает в море. Что такое море в пророческом символизме? Что такое вода? Спасибо. Верно. Народы. Приглашаю вас прочесть несколько отрывочков Священного Писания, где именно такой пророческий язык используется. Книга пророка Исаии, 17 глава, стихи 12 и 13. Исаии, 17 глава, стихи 12-13. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море. Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды. Но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихря». Море – это народы. В книге пророка Даниила, в 7 главе, мы встречаем использование того же самого символа, того же самого образа в стихах 2 и 3. Книга пророка Даниила, 7 глава, стихи 2 и 3. «Начав речь, Даниил сказал: „Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого“». И далее в 17 стихе этой же 7 главы предлагается Даниилу вестникам свыше объяснение этих символов. «Эти большие звери, — говорит 17 стих, — которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Когда воды сталкиваются, когда народы друг с другом воюют, в результате вот этих столкновений появляются новые царства, новые государства, новые империи». Ну и в книге Откровения, конечно же, мы встречаем то же самое объяснение символа воды или моря. В книге Откровения, это глава 17, стих 15. Откровение 17, 15. «И говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки“». Итак, это огромная гора представляет собой какое-то царство, которое должно быть наказано, разрушено, уничтожено. И это происходит в результате того, что это царство поглощается, скрывается в море, в воде. Народы завоевывают его. Народы его уничтожают. И вот применительно к гибели того царства, которое мы уже приводили в пример использования библейского символизма горы, давайте посмотрим с вами на 51 главу книги пророка Иеремии вновь. И обратим внимание на то, как дальше описано наказание Вавилона. Мы уже выяснили, что Вавилон представлен в образе горы, охваченной огнем, обгораемой, обгоревшей. А дальше, в этой 51 главе, прочитаем 42 стих. Иеремия 51, 42. «Устремилось на Вавилон море. Он покрыт множеством волн его». Те из вас, кто сохранил познание о географии, скажите, может ли это соответствовать буквальному описанию топографии той местности? Находится ли море там, где Вавилон? Это какая страна сегодня? Ирак. Нет моря и близко, правда? То есть, речь идет вновь о пророческом символическом языке. Эта гора обгорела и еще и морем покрыта. Перед этим стих 41 говорит: «Как сделался Вавилон ужасом между народами! Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его». Итак, мы видим, что Иоанн вновь следует своему принципу, следует своей методологии изложения материала. Он берет пророческие символы, уже имеющиеся, уже утвержденные, уже знакомые осведомленному читателю, и именно их использует для того, чтобы рассказать об очередном Божьем суде. На эту же тему, в 51 главе книги пророка Иеремии, читаем стихи 63 и 64. Иеремия, 51 глава, стихи 63 и 64. «И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата. И скажи, так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». Таким образом, гора, обгоревшая, да еще и вверженная в море, означает некое царство, побежденное и завоеванное иными народами. В Священном Писании, в самой книге Откровения, в 18 главе, мы находим тот же символический язык. Откровение, 18 глава, 21 стих. Откровение 18:21. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, город великий, и уже не будет его». Итак, двигаясь постепенно, сравнивая использующиеся в описании второй трубы термины, пророческие символы, с тем, как они представлены в иных местах Священного Писания, именно в пророческой литературе, мы постепенно рисуем для себя понятие о смысле этой вести. И теперь посмотрим, что же могут означать представленные в этом видении суда. Сказано, одна треть судов погибла. О чем свидетельствует использование вот этой детали описания? Книга Откровений, 18 глава, стихи с 17 по 19. Глава 18, стихи с 17 по 19. «Ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Гибель кораблей означает что? Гибель богатства. Гибель финансовой опоры. Сказано, в один час погибло такое богатство. Таким образом, в результате Божьего наказания, которое должно прийти на какое-то большое царство, будет разрушена экономика. Все богатства будут подвергнуты в данном случае наказанию. Давайте вспомним также, продолжая изучать разные детали символов представленных, что в Библии, в книге Откровения, означает вот эта одна треть. Одна треть моря превратилась в кровь, одна треть одушевленных тварей в море погибла, одна треть судов погибла. Что означает одна треть? Это символ дьявольского царства. Я напоминаю, в прошлый раз мы читали из 12 главы книги Откровения, стихи 4 и 9, где сказано, что дьявол третью часть звезд, то есть ангелов Божьих, увлек за собой. То есть одна треть — это те, кто пошли за дьяволом. За ним идут не только ангелы, за ним идут люди. За ним идет, к сожалению, довольно много людей на земле. В пророческом символизме одна треть в самой книге Откровения – это символ дьявольского царства. Символ тех, кто в своей жизни реализует принципы дьявольские, кто живет вопреки воле Божьей. Итак, буквальное значение вот этой одной трети при самом большом желании допустить в истолковании невозможно. Давайте еще раз прочитаем. Откровение 8 глава, стихи 8 и 9. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Как это можно представить, если допустить, что описываются просто вот обыкновенные какие-то вот катаклизмы, какие-то природные явления? Как одна треть моря может превратиться в кровь? Если одну треть превратить в кровь, что произойдет с двумя третями? То же самое. То есть невозможно поставить бетонные или какие-то стальные или иные барьеры. То есть, вместе с тем, только одна треть, говорит Священное Писание, равно как и одна треть одушевленных тварей погибла, и одна треть судов. Это символический язык. В Священном Писании одна треть в книге Откровения – это символ тех, кто идет за дьяволом. И именно на них изливаются Божьи суды. Именно на тех, кто в своей жизни следует принципам дьявола. Итак, мы рассмотрели с вами на данном этапе значение использующихся в описании второй трубы символов, образов. Давайте теперь попытаемся, во-первых, подвести промежуточные итоги, а во-вторых, задать вопрос, как же исторически эти события исполнились. Что мы уже знаем с вами? Какая-то большая империя, большое царство будет Богом наказано, будет разрушено, будет завоевано другими народами по той причине, что в результате выбора дьявола они противопоставили себя Богу. Нарушение и гибель придет к тем, кто идет против Бога. Что будет соответствовать в истории нашей земли? Вот этому образу, вот этой картине. Приглашаю вас прочесть в первом послании апостола Петра, в 5 главе, 13 стих. 1 Петра, 5 глава. 13 стих. Сказано так. «Приветствует вас, избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Упоминается церковь в Вавилоне, и это упоминание весьма значимо, по той причине, что, как мы увидели, именно в связи с Вавилоном у пророков древности появляется этот образ горы, обгорелой и поверженной в море. Именно с Вавилоном. Но теперь вопрос. Была ли христианская церковь в Вавилоне в первом веке нашей эры? Не было. Вавилон на тот момент был не заселен. Незадолго до того, как писались эти слова, за несколько десятков лет до того, он в очередной раз был опустошен. И представители народа Божия были выгнаны оттуда одним из императоров. То есть в то время, согласно имеющимся данным, не было там народа Божия, не было там церкви. И коль скоро это так, появляется вопрос, откуда же тогда апостол Петр писал это послание? Потому что он в заключении своего послания передает привет тем, кому пишет. И он говорит, приветствует вас, избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Откуда он писал? Что это за место, которое называется Вавилон? Хочу предложить вам отрывочек из известнейшего в истории христианской церкви труда, который принадлежит перу Евсевия Памфила. Евсевий Памфил, Евсевий Кесарийский – это историк христианской церкви. Его книга «Церковная история» содержит ценнейшие сведения о том, как Церковь Божья жила от первых веков до того времени, когда он жил. А он, в свою очередь, жил с 263 по 340 год нашей эры. С 263 по 340. Вот эта древняя книга содержит в том числе и объяснение смысла, сказанного здесь апостолом Петром. Послушайте, что написано во второй книге церковной истории, в главе 15, в параграфе 2. «Петр, — пишет Евсевий, — упоминает о Марке в первом послании, которое составил он в самом Риме. Город этот метафорически называет он Вавилоном, говоря так: «Приветствует вас избранная церковь в Вавилоне, а также Марк, сын мой». То, что написал Евсевий Кесарийский, указывает на понимание этого вопроса и этого термина «Вавилон» в то время, когда он жил. И он ссылается на нескольких иных известных учителей церкви, руководителей церкви, которые говорят о том, что Вавилон, этот термин, следует понимать как метафорически, как обозначение Рима. Слово Вавилон в принципе означает что? Смешение. Смешение, хаос. И Рим, вне всякого сомнения, был местом такого смешения. Политика Рима заключалась именно в синкретизме, в соединении разных верований, разных культур, разных обычаев. В римском пантеоне стояли боги разных народов, завоеванных Римом. Это было именно смешение. И потому верующие, христиане в частности, и иудеи, у нас сохранился целый ряд трудов того периода в иудаизме, для того, чтобы избежать преследований со стороны Рима, они часто называли Римскую империю словом «Вавилон», чтобы римляне, не посвященные в библейский язык и в библейскую терминологию, не находили повода для очередных преследований иудеев и христиан. Потому термин «Вавилон» – это в первом веке, втором веке и так далее устоявшийся способ обозначения Рима, беззаконного, развратного Рима. И потому, как полагают исследователи, когда Иоанн, богослов, передает Божью весть о втором периоде Божьих наказаний, о втором периоде звучания трубы, о возмездии Божьем на беззаконных, когда он пишет об этом, он пользуется терминологией, которая повторяет слова, описывающие судьбу Вавилона. То есть он использует именно те места, которые повествуют в книгах Священного Писания у пророков о разрушении Вавилона. И коль скоро Вавилон был главным термином, обозначающим Рим, Иоанн здесь рассказывает о том, что во втором периоде истории, во время звучания второй пророческой трубы, должен пасть Рим. Эта огромная гора будет сожжена, она будет поглощена морем, она будет завоевана. И в результате многие погибнут. И те, кто находится в этой горе, в этом царстве, и те, кто ее поглощает, будет много кровопролития, будет много финансовых потерь, будет экономический крах. Согласно этому истолкованию, вторая труба возвещает крах Римской империи. Приглашаю вас послушать два комментария современных богословов на эту тему. Первый из них принадлежит перу Эдвина Тиле. Эдвин Тиле в его книге «Outline Studies on Revelation» на странице 168 пишет. «После падения Иерусалима и исчезновения иудейского государства следующая сцена суда уровнем намного шире и масштабнее. Вторая труба призывает падение некой страшной, огненной, разрушительной силы в беспокойное море древнего мира и превращение его мутных вод в кровь. После падения Иерусалима пришло падение Рима. Империя Цезарей была обречена. Должен пасть меч божественного возмездия. Как пламя огня с небес пришел вандал Гензерик, гот Аларих, гун Аттила, оставляя за собой следы разрушения, опустошения, трупы и кровь. Непреодолимые и разрушительные, как горящая гора, орды варваров пали на жителей Рима, доколе вся империя не пришла к великой и неудержимой катастрофе. Рим исчез, и справедливость вновь была восстановлена. Второй исследователь по имени Джон Паулин в своей книге «Decoding Revelation's Trumpets» на странице 370 говорит, хотя Рим был использован Богом в качестве исполнителя его наказания иудейского народа, о чем мы говорили в прошлый раз, враждебность Рима ко Христу и к его народу и его преследование церкви вызвало его окончательное падение. Помните, что во время этих труб Богом наказываются именно притеснители народа Божия, именно богопротивники, именно те, кого дьявол использует для осуществления своих замыслов. И когда мы открываем страницу истории и задаем вопрос, кто же был преследователем народа Божия после того, как первая труба исполнилась, после того, как был завоеван Иерусалим, какая сила преследовала верных Богу? Ответ исторический безошибочен. Рим, Римская империя. Сжигали, четвертовали, отдавали на съедение диким зверям, преследовали, уничтожали народ Божий. Было главных 10 волн преследований христиан со стороны римских цезарей. И потому пришло время, и Рим получил свое возмездие. Вторая труба, которую мы исследуем с вами сегодня, описывает следующий, после сотого года, период истории христианской церкви и нашей земли в целом. И это период краха Римской империи. Этот период довольно продолжительный, потому что варвары стали появляться еще в конце третьего века, и потом все больше и больше, вначале по окраинам, а потом и прямо в сердце Рима пришли и разделили, разрушили, уничтожили Римскую империю. Какие чувства это оставляет в вашем сердце? Что вот эти Божьи суды сегодня могут значить для вас? Какие нравственные уроки могут в этих судах содержаться? Хочу предложить вам один из возможных ответов на этот вопрос. И для этого мы прочитаем в книге пророка Исаии, в 54 главе, стихи с 10 по 15. Исаии 54 глава, стихи с 10 по 15. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои жемчужины, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет». Чудное Божье обетование. «Холмы будут дрожать, горы будут оставлять свое привычное место, будут военные и иные катастрофы. Но милость моя, говорит Господь, завет, в котором я с тобою нахожусь, это не поколеблется, у тебя будет мир, несмотря на то, что вокруг будет гибель». Эту же мысль в Евангелиях уже Иисус Христос выражает касательно своих последователей следующими словами. В Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Матфея 16, 18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот чудное Божье обетование. Когда появились последователи пришедшего в наш мир Мессии, когда появились те, кого стали называть христиане, они представляли собой довольно беззащитную группу людей. Могущественный великий Рим, железный Рим, грозился искоренить этих последователей Иисуса Христа в скорые сроки. Ибо на самом деле несопоставима сила Рима и сила последователей Христовых. Но Рим пал, а Церковь Христова продолжает стоять. «Основание твое сделаю непоколебимым», сказал Господь. Церковь Христова устояла во время национальной катастрофы Израиля. Она же устояла во время национальной катастрофы Римской империи. Она была основана Господом и продолжает стоять и сегодня. И ее никто и ничто не сможет поколебать. Никто не сможет сдвинуть ее со своего места. Ни клевета, ни финансовые трудности, ни угроза физического исчезновения. Церковь Божья будет стоять, потому что основана она на камне, на скале, на самом Господе. Сегодня в этой проповеди я хочу в завершении показать вам этот контраст, пригласить вас задуматься о контрасте. Подобной Римской империи мало было на земле, по могуществу, по власти, по силе, по порядку, по организованности. Но она пала, а Церковь Божья продолжает стоять. Господь это обещал, и Он это сделал. Что бы ни грозило вашей вере, что бы ни грозило вам, как представителю Божьей Церкви, помните прочитанные нами обетования в конце этой проповеди из 54 главы книги пророка Исаии, из 16 главы Евангелия от Матфея. Произносите эти обетования, ибо они уже доказали свою истинность на протяжении истории. И Церковь Божья, и те, кто с ней отождествлен, будут стоять до конца. И в самый последний великий кризис также устоят. Аминь.